Этот подкаст предназначен для аудитории старше 18 лет.
Сделано на лейбле «Подкаст Бар».
And he said I had a three-dimensional quality having to do with sex.
Sex, как мы его знали, подходит к концу.
Привет, с вами 3S. Секта свидетелей секса. Женя Ващенко.
Привет.
И Игорь Порошин. У меня к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, что человека делает человеком? Не больше 15 секунд. Спасибо, что ты оценил. Без оценок вопрос. Есть ответ или нет?
Я не была готова к такому вопросу.
Хорошо.
Думаю, что сознательное решение.
Это показывает спонтанную природу нашего творчества. Я думаю, что... То, что делает человека человеком, то, что заставляет его перестать убивать, красть, насиловать, расчленять, это право. Это право.
Право как следствие осознанных решений.
Да, напомню, что наш подкаст посвящен глобальному разводу мужчины и женщины после 70 тысяч лет совместной жизни. И ты знаешь... Мне кажется, что у них может между ними остаться что-то общее. Это секс, да. Если он будет строго регламентирован, если он будет освещен правом, и только тогда вот эта вот случайность, да, ну помнишь, было рабство, торговали людьми, масса всяких противозаконных практик. Помнишь, что было, например, с недвижимостью в 90-х годах, вот эти вот пресловутые, убитые, задушенные бабушки,
я
да,
сейчас больше про древнюю Киевскую Русь.
Неважно, потом пришло право, и все нормализовалось. Вот мне кажется, что секс, каким он был, да, по сути, актом насилия, да, или актом взаимных манипуляции, он закончится...
Или экономическим актом.
Да, он закончится, как только он будет освещен правом. И вот сейчас перед нами сидит настоящий выдающийся жрец права. Мне кажется, что, возможно, на мой взгляд, самый знаменитый адвокат земли русской, Александр Андреевич Добровинский. Здравствуйте, Александр Андреевич.
Добрый день. Здравствуйте, Женя.
Вот, Александр Андреевич, хотя бы вот в очень больших медийных делах принимает участие. Ну, вот, в частности, наверное, самое знаменитое дело, наверное, последних лет в медийном смысле, дело актера Михаила Ефремова. Александр Андреевич в нем принимал участие.
То есть дело Кристины Арбакайте было не тянет.
Не тянет. Только Ефремов в нашей памяти. Я пытался избежать этих подробностей, но мне не удалось.
И Арбат Престиж тоже нет.
Арбат Престиж, это хорошо было, тоже ваше, да?
Конечно,
тоже ваше дело. А Александр Андреевич...
И плагиат французского композитора тоже нет. Ну, хорошо, ладно.
Да, я, собственно, ради одного. Я к вам совершенно... чудесной вестью. Просто сейчас было хорошо жить, а сейчас будет еще лучше. Особенно мне кажется, что профессия адвоката, адвокаты будут чувствовать себя очень востребованными. В связи с тем, что вот такая история надвигается. Слышали вы что-нибудь о принятии законов о сексе, согласии на сексе. В двух, естественно, то, что случается в Скандинавии, потом случится всюду, даже в Африке, позволю себе такую неполиткорректную оговорку. А теперь нужно, собственно, подписывать некое согласие в этих странах. Вначале это была Швеция, потом Дания. Дания приняла в декабре.
В декабре этого года. Там не совсем подписывать. То есть закон не так звучит. Закон звучит так, что если не было какого-то согласия, не подписанного, но также выраженного вербально, либо выраженного телесно, что еще более загадочно, то тогда это является основанием для решения суда. В случае, если пара, один из потерпевших, один потерпевший, подает в суд.
Ну, в общем, вот поскольку применение в Швеции уже равно 3 годам, вот главный результат. На 75% выросло количество правоприменения в области изнасилования. Да? Вы понимаете, как это, что с этим показателем в Швеции обстояло вот, до этого. И как теперь? Слушайте, ну кайф же вообще, а? Просто золотой дождь, не побоюсь этого слова.
Простите. Ну это вы знаете, это сексуальный термин.
Это все прошло уже, мы об этом говорим как о прошлом.
Скажите, а вот обвинения в изнасиловании идут в обе стороны, от мужчины к женщине, к женщине к мужчине, или только склоняются в пользу?
Это у нас как раз в нашей дискуссии с Игорем тоже такой возник вопрос. Предварительной дискуссии.
Непонятно, пожалуйста.
Вы знаете, по-моему, это очевидно. Ну, конечно, да, ну конечно, от девок все это идет. Ну, потому что это отличный способ еще доить парней.
Вы знаете, как выделилось? Смотрите, вы мне сразу... Мозги-то работают по-другому, чем у всех нормальных людей, да, у меня? И сразу я обратил внимание, что есть очень большое упущение у людей, которые... в Скандинавии занимаются сексом, они не приглашают с собой партнером-адвокатом. Это, конечно, убийственно, потому что иначе...
Третьим,
конечно. Угу. Это ничего не происходило. Потому что, например, да...
Подождите, вы сейчас фантазируете или вы уже знаете это?
Не, просто меня приглашали несколько раз в жизни, в молодости, конечно.
Именно как адвоката, естественно, да, ни о каком другом
почему
опыте.
Почему бы не пригласить адвоката, сказала одна девушка в своей подруге.
Это было давно. Вы сейчас описываете ту коллизию, которая вот на вульгарном языке сегодняшнего времени называется тройничок, кажется. Я правильно понимаю? Это ближе все-таки к жизни, чем...
Вы знаете, какое дело? Вы мне пример не берите, потому что я из того поколения, который застал... до презервативный период развития цивилизации, когда отношения были немножко другие у людей.
У меня ровно такие же. Мы с вами ящеры одного совершенно породы, потому что я практически никогда ими не пользовался.
Нет, я понимаю, это не
а
вы,
а
я имею в виду цивилизованный этап, потому что когда возник СПИД, то, конечно, все много изменилось в жизни и в отношениях людей. А до этого, там, начиная с 58-го года, ведь сексуальная революция началась в конце 50-х годов по совершенно понятным причинам, да, и более-менее закончилась каким-то образом там в середине 80-х. Она возникла, знаете, в связи с чем она возникла, да?
А сексуальная революция? Да. Я позволю вам высказать. У меня есть тоже... Ну, мне кажется, что здесь не может быть одного ответа.
Один. Это очень четкий один ответ.
Да, хорошо.
Это возникновение... изобретение пилюли противозачаточной. И это как бы поставило некий отсчет...
Если ставить риску, отметку, то, наверное,
да. Нет,
все-таки
это
комплекс
совершенно...
причин более сложный, мне кажется.
Ну, вы знаете, какое дело? Смотрите, ведь сексуальные отношения большей частью зависят от женщины, и женщина раскрепостилась, начиная от того момента, когда она могла принимать какую-то совершенно дурацкую таблетку раз в день и не бояться отношений. Отсюда как бы все пошло-поехало. Потом наступили 60-е годы, где отношения сексуальные были возведены в ранг дружбы. И это тоже очень такой важный момент. Люди шли в кино, и для того, чтобы провести хороший вечер, потом просто не расставаться, да, потому что хорошо было вдвоем там, в кино,
ну,
сходить
как бы
или в библиотеку.
Скрепить, да,
и это продолжение было просто вечера или там чего-то еще. Они шли в постель, понимаете? И это, конечно, благополучно все закончилось в середине 80-х, когда возник там СПИД там, и так далее, и подобное, потому что сам момент того, что надо остановиться, одеть очки, вскрыть пакетик, достать оттуда искомое, одеться и так далее и подобное, убирало несколько шарм
и пафос, не побоимся этого слова.
И даже дружеских отношений и так далее. Потом там много было еще всяких причин, но вторично. Однако вы затронули тему довольно забавно, вернее, я затронул сначала тему, почему обвинение на самом деле не... как вы сказали, в изнасиловании возникли в таком количестве и не упразднены до сегодняшнего дня. Оказывается, и большое спасибо, я вам очень благодарен. Я думал, что юридическая девственность присуща только нашему населению в нашей стране. Но, как выясняется, она присуща еще и скандинавским странам.
Что совсем это... немыслимое.
Я думаю, что просто ничто человеческое не чуждо никому.
Я не думал. Ну, почему же так, если мы уж идем в это, почему бы... Вот передо мной, например, есть смартфон. Наступает момент, я совершенно не о том говорил, о чем вы, простите. Наступает момент коэтуса. Ведь включить смартфон...
По-латински соите.
Что-что?
Я пояснил слушателю.
Да-да. Включить телефон, там, поставить запись, например, и услышать записанный разговор, где один партнер подтверждает другому, что я готова, вагина увлажнилась, я не знаю что, иди сюда, сделай это и так далее. И является прямым доказательством того, что насилия не было как такового, понимаете?
А это даже более умно, чем
конечно.
Приложение.
Спасибо, вы мне сделали комплимент, я очень тронут. Я сегодня об этом сообщу своим детям.
Да. Простите, пожалуйста, я могу пожалуйста. Маленький опрос? Я в нем тоже буду участвовать. Я готов ответить совершенно на него первым. Более того, если вас мой вопрос
смутит. У нас свободная страна.
Да, отлично. Хорошо, что вы так думаете. И я, кстати, так думаю тоже. Я говорю это без иронии совершенно.
Я говорю без иронии.
От круга знакомых Жени, да, погрязшей вот в этом инфантильном... Хорошо, не об этом речь на нашем подкасте. Я хотел у вас спросить, господа, были ли у вас во время... любовных связей, любовных свиданий, травмы. У меня такие таковые, я отвечаю первым, у меня таковые травмы были, но они, как на юридическом языке, незначительные.
Да.
Незначительные, да.
Физические травмы?
Да-да-да, это были какие-то, ну, как бы укусы до крови, условно говоря, да. Вот, я... Мне не приходила мысль подать голову, мысль подать заявление в полицию на того человека, потому что это сделано было по доброй воле. Вот, и, но, предположим, дальше я хотел бы развить ситуацию. Ты могла бы ответить на вопрос? У тебя были травмы?
Никогда не было таких случаев.
У вас, Александр Андреевич?
У меня был, у меня лично, я пару раз сбегал от таких случаев, это было такое, да, потому что я... немножко мне было не по себе от того, что я там какие-то предложения слышал. Как таковых травм не было, но у меня был случай, когда пришла одна дама, которая... Не знаю, насколько детально могу все это рассказывать. Каждый год я, ну, за исключением этого года, к сожалению, из-за пандемии, а так каждый год я отдыхаю у себя на вилле в Таиланде. Зима.
Вы зимуете там, да, как бы?
Ну, я улетаю где-то 15 декабря и возвращаюсь 15 января. Угу. Все равно страна вся в запое, начиная с конца декабря и до середины января. Поэтому я не имею в виду сейчас Таиланд.
Мне кажется, что никто не пьет уже в России. Не знаю, в каких-то странах, в разных мирах. Мне кажется, что все уже никто не пьет давно.
У нас
хорошо, это тема другого подкаста.
Я думаю, что у нас с вами разная клиентура.
Да.
Короче говоря, я прилетаю, смена часового времени, и, естественно, меня поднимает ни свет, ни заря. То есть я там в 5 утра, как зюмзик, уже готов, потому что 4 часа разницы. А в Таиланде в гольф можно играть рано утром, потому что там дальше становится уже жарко немножко. Поэтому я там в 8-9 часов я на поле. От этого еще плюс 4 часа разницы. От этого, в общем, в 5 часов в течение там нескольких дней я, как юный пионер, готов. И так как делать нечего, 14 или 15 января, когда прилетаю, я, значит, еду в офис, здесь надо всегда есть что-то делать, разгрести и так далее и подобное. В начале 10-го раздается звонок, женский голос: «Александр Ильич, здравствуйте». И называет такую очень известную фамилию в некоторых кругах. И говорит: «Я срочно должна приехать с вами поговорить». Я говорю: «Ну да, пожалуйста». А делать нечего, первый день. Я говорю: «Пожалуйста, приезжайте, конечно, я готов. Чашка кофе вас ждет, как и хозяин этого офиса». приезжает очаровательная совершенно девушка, очень красивая. Я спрашиваю, вы супруга? Она говорит, да, я его жена, и как раз по этому поводу я к вам приехал. Я говорю, ну, рассказывайте. Она говорит, вы слушайте, значит, история, ну, как адвокату рассказываю вам все. История, значит, следующая. Мы отдыхали в Мексике, большой компанией, и перед вылетом уже в Москву, потому что хотели вчера отметить Старый Новый год, значит, покурили, выпили, понюхали. Я говорю, ну, замечательно, почему нет, собственно, в Мексике. Взяли все это дело с собой в самолет, лететь-то долго, ну, частный самолет, а лететь долго, летим, и, значит, в самолете тоже продолжили те же самые занятия. Замечательно. Потом прилетели в Москву, там, поехали отмечать Старый Новый год, все на взводе, всем все хорошо, опять покурили, понюхали, выпили, значит, все замечательно, а потом я... Значит, мы приехали с супругом домой. И его привели... он уже был в таком тяжелом состоянии. Охрана его завела. Значит, бросила меня вместе с ним. Я с трудом дотащила его до кровати. Разделись и все такое прочее. И теперь я вам должна показать справку. Тихо, ну покажите справку. Она достает бумажку из одной серьезной клиники. Там, значит, написано, что такая-то, такая-то поступила там в 8 утра. Даже раньше, по-моему, 4 утра, что-то в этом духе. Наложено 12 швов. 12 швов. В области ануса. И тут я... Она прямо сидит на вашем месте. Это все происходило здесь. И тут я смотрю, что действительно сидит...
Но все-таки то, что с ней происходило, не на этом месте.
Нет, до меня было. И действительно, я смотрю, сидит как-то бедная девушка боком. Действительно так. Я говорю, простите, дорогая, я, конечно, все понимаю, но что могу сделать вот в этой ситуации? Она говорит, вы знаете, я вообще-то такая, мне воспитали, я тургеневская девушка, я воспитана русской поэзией тоже и все такое прочее. Я хочу развестись с мужем и считаю, что он должен мне дать отступного там где-то в районе там, от 50 до 100 миллионов долларов за вот то, что он сделал.
Простите, она утверждала, что он ее анально изнасиловал, да?
Да.
Он именно.
Да. Я говорю, ну, вы знаете, это между мужем и женой как бы сложно вот это будет доказать такое насилие. Она говорит, ну, понимаете, смотрите, мы в нормальном состоянии, то есть я в нормальном состоянии, говорит, она приехала домой, охрана подтвердит, что они завели супруга, внизу охрана, когда там многоквартирный дом, внизу охрана подтвердит, что мы никуда не выходили. И я говорю, знаете, чем больше вы меня вот так уверяете, тем больше у меня какой-то заскок в голове, у меня что-то не сходится. Вот, ну вот интуитивно, с опытом, это же приходит с опытом, согласитесь, дорогой, что вот что-то не ложится.
Не убывает с опытом.
Да, серьезно? Mm-hmm. Что-то не ложится, фигурально выражаясь. Если брать это дело. Я говорю, знаете, мне нужен, конечно, для полноты всего, можем побороться и так далее. Я не знаю, заплатит ли он такие деньги, или, может, больше или меньше. Это уже вторично. Но мне нужно серьезное основание. Значит, давайте попробуем.
Единственное, простите, что я могу сказать, вы великолепный рассказчик, и я понял, что это могло быть дополнением к Агате Кристи. Агата Кристи третьего тысячелетия.
Я тоже думаю про Шерлока Холмса.
Вы просто не читаете мои новеллы и рассказы.
Я чувствую упрек. Прям вот очень серьезный, да. Ну, я понял, в чем упущение.
Да. И не ходите ко мне на лекции. Например, о супружеской жизни. Я читаю лекцию 28 числа, воскресенье.
Прекрасно. А где?
В каком-то клубе, в частном. Отдельную тему расскажу.
Хорошо.
Значит, я говорю, нам надо срочно поехать в эту клинику. Потому что наверняка был сделан аутопсия, там, мазок и так далее и подобное, и мы установим биологическое вещество, которое принадлежит вашему мужу, значит, будет каким-то образом установлено, и мы выясним, что супруг, который не понимает и не видит вас, тургеневскую девушку, значит, совершил то, что он совершил. Я приглашаю ее там поехать вместе, потому что, ну, как бы я не думаю, что мне врачи вместе с ней откажут, и как бы мы получим исследование моментально. И тут девушка говорит, не надо. И я говорю, а почему не надо? Она говорит, ну, Александрович, не надо.
Вполне себе объяснение, я согласен.
Я немножко удивлен и говорю, послушайте, но если вы хотите, чтобы мы начали какой-то некий процесс, и я думаю, что этот процесс будет, как бы принесет плоды нам, плодотворным этот процесс будет, если я приду с документами к вашему мужу и скажу, вот послушайте, вот что произошло ночью, да, вы, очевидно, не помните, потому что вы были в невменяемом состоянии, но вот что вы сделали с несчастной 20-летней вашей супругой, вот швы, которые были наложены, вот доказательство того, что биологический материал принадлежит именно вам и так далее. Девушка не может это больше терпеть, вы над ней надругались, она уходит, ну, как бы для того, чтобы это все забыть, и не вышло какие-то рамки, она предлагает вам выплатить 150 миллионов, и мы согласимся на 100 или 75. Ну вот приблизительно так книга, которая перед вами другая лежит, называется «Переговоры как искусство». Там об этом все написано. Значит, я говорю, ну только так происходит, понимаете, ведь переговоры плодотворны только тогда, когда у тебя есть рычаг давления. Если рычага давления нет, то это просьба, а не переговоры. Надо понимать. Такая грустная тишина. Она говорит, Александрович, ну, если уж так, я... Давайте обойдемся без этой, без этих справок, а просто вот есть справка о том, что швы наложены, и как бы это достаточно. Я говорю, знаете, какое дело? Смотрите, ведь я хорошо знаю вашего супруга, и он возьмет, он, конечно, не возьмет такого адвоката, как я, но возьмет против меня человек 20, как это обычно происходит, когда я...
Знаменитый Д'Артаньян и три мушкетера.
Да-да, я буду один. Они начнут рыскать, они же никуда не денемся. Да, они начнут рыскать. Кто-то догадается из них, побежит в эту клинику кремлевскую, и этот анализ получат, и выяснят, что биологическое вещество не принадлежит вашему супругу. И тогда все захлебнется, поэтому как бы давайте уже рассчитывать на худший вариант. На что мне, значит, девушка говорит, ну хорошо, Александрович, я вам все расскажу, но вы пойдете с... только с, вот с этой справкой разговаривать к нему. Хорошо, давайте вы мне сначала расскажите, потом решим, как мы идем и кто. И она говорит, знаете, да, мы пришли с супругом домой, нас завели, значит, охрана припроводила до спальни, довела мужа. И он совершенно как овощ упал на кровать после всех этих перелетов и так далее и тому подобное. Я сама его раздела. Я его раздела сама, и даже когда я его раздевала, я его уронила на пол, и он стукнулся там головой о тумбочку и даже не проснулся в это время. А мне стало скучно. Я его подняла обратно на кровать, но мне стало скучно. Я говорю, и? Она говорит, ну и? Я пошла к соседу. И называет фамилию соседа, которую я тоже очень хорошо знаю. Такой очень серьезный дом.
Серьезный дом, да?
Серьезный дом.
Дом на набережной.
Форпсанутый. Он близко некоторым к набережной. Смысле, да, другой набережной, но близко. Я говорю, и это сосед? Она говорит, да. Я говорю, послушайте, извините, но а как вот у меня какое-то разночтение получается? Значит, с одной стороны тургеневская девушка, с другой стороны, извините, рваная попа от соседа, а муж должен заплатить 100 миллионов долларов. Соедините мне этот пазл, пожалуйста. Она говорит, послушайте, ну вы же профессионал, вы соедините, я же пришла к вам, и вы как бы в доле, и процент, естественно, заплачу, и все такое прочее. Мы решили, он все равно отсыпался весь этот день, мы решили взять паузу там на сутки, она пока съехала на дачу, а я совершенно под впечатлением диссонанса, который играл в моем сознании старорежимного человека, я вернулся домой и вечером, так же, как сейчас вам рассказываю, не называя никаких имен, рассказываю, делюсь за ужином, за ранним, потому что мы все равно часовой поезд другой, значит, рассказываю своей жене о том, значит, что пришла вот такая девушка, естественно, без имен и без всего. И Марина, которая очень хорошее чувство юмора, она сидит, смотрит на меня и говорит, послушай, меня абсолютно не интересует, кто эти люди. Ни как зовут ни ее, ни его. Вот совершенно интересно. Скажи мне, кто сосед. Так что вот долгий ответ на ваш вопрос. Вот так сталкивался иногда.
Я благодарю вас. Это фактически прозвучало как притча. Ну, не скажу библейская. Это как раз-таки абсолютно точная иллюстрация, очень живописная, спасибо еще раз, к тому, зачем мы к вам пришли. Вот то, что сейчас происходит в мире, да, ну, назовем это евроатлантической цивилизацией. Ну, давайте простой вопрос. Считаете ли вы Россия и Европа?
Ну да, часть Европы точно.
А придет к нам эта история с законодательством?
Вы знаете, в некотором плане мы, слава богу, отстаем от западного развития цивилизации, слава богу. Но у меня просто есть свидетели, которые могут подтвердить мои слова. Лет 10 или 12 назад я говорил, что идет полное смещение, и Советский Союз переместился туда, а как бы свободный мир переместился сюда, со всей культурной атмосферой, которая когда-то была свойственна Западной Европе и Соединенным Штатам Америки. Да? К сожалению, мы, конечно, в какой-то мере являемся иногда попугаями, которые повторяют то, что происходит там. Но у нас есть такой, знаете, период заторможенности, который может все-таки каким-то образом сыграть в положительную сторону. И вот те ужасы, о которых вы говорите, придут поздно, если когда-нибудь придут. Надежда, что это дойдет на нас, не дойдет на нас, потому что у нас есть такой, знаете, отсчет временной, скажем, у нас есть там лет 20 или 15 до этого, и вот что-то может случиться до этого времени. Я, по крайней мере, надеюсь на это.
Я совершенно, в данном случае это как бы звучит как оптимизм, исходя из ваших убеждений, да, я абсолютно ваш оптимизм не разделяю, потому что ситуация, когда можно было что-то затормозить, она происходила совершенно в других обстоятельствах, когда мир действительно были какие-то границы, в ситуации информационной революции, да, цифровой, в которой мы живем, да, она делает такие задержки, такие временные лаки практически невозможны. Дело в том, что в России не просто существует, оно растет сословие людей, молодых, образованных людей, живущих в больших городах русских, для которых чрезвычайно важно синхронно жить с очагами, как они считают, мировой цивилизации. Поэтому давайте попробуем все-таки хотя бы на уровне модели договориться о том, что такая штука появится в России, такой закон. Что это за собой повлечет, на ваш взгляд?
Я чуть-чуть возражу, а потом посмотрим. Да? Смотрите, почему я возражу? Дело в том, что если мы вспомним Советский Союз, где идти против течения продиктованного большинством, было равнозначно тому, чтобы противопоставить себя своей же биографии. Да? Тебе все, если ты говоришь, что ты не хочешь там, быть коммунистом, или тебе не нравится коммунистическая партия, или в 68-м году там, Горбаневская и Делане вышли на Красную площадь против того, что происходило в Праге и так далее. Они противопоставили себя системе. В результате все равно 30 лет спустя система рухнула. Оказалось, 91 год, конечно. Оказалось, что даже такая система, как Советский Союз, подвержена каким-то влияниям изнутри. То, что происходит сегодня, один к одному на Западе, вот один к одному, ты сегодня не имеешь права сказать, что там я не хочу, чтобы, например, там, мои дети были гомосексуалистами, например. Да? Ну, просто не хочу, как отец. Имею право не хотеть. Сегодня это сказать нельзя. Да? И ты противопоставляешь себя полностью системе. Рухнет ли эта система рано или поздно? Я надеюсь, что да. Так же, как рухнул Советский Союз. Потому что и то, и та, и другая система не были логически закреплены. Человек должен быть свободным для того, чтобы высказывать свое мнение. Но это совершенно не значит, что мы не можем взять пример, который вы приводите, и это дойдет до нас. Или представим себе, что это уже дошло.
А что это повлечет за собой? Это значит, что... поток этих дел, да, он просто, ну, он превратится в лавину. Или нет?
Смотрите.
Как это произошло в Швеции?
Да, как это произошло в Швеции? Ну, вот я вам привел, например...
Черт, 75, рост 75%. И это правоприменение. Это уже обвинительные приговоры.
Ну, помните фразу, которую я сказал, которая у меня, основываясь на ваших словах, о том, что население юридически девственно оказалось в Скандинавии. Да? Вместе с тем, если бы эти пары послушали бы нас сейчас сегодня, да? Или послушались моего...
Или сомнение, что шведский перевод синхронный
будет
наш подкаст.
Договорились.
Да.
Или бы услышали мой совет, или услышат мой совет, то число судебных разборок в этой степени сократились бы. Ну, пример. Ведь никого не смущало наклоненное зеркало, висящее над кроватью в будуаре в течение там, всего галантного века. Да?
Это касалось примерно 0,1% населения.
Да, но это 0,1% населения, это же она двигатель прогресса на самом деле. Да? Уж не будете вы говорить, что необразованное население было тщеславным и хотело что-то изобретать, вкладывало деньги в искусство.
Это тезис сейчас в царстве. Тогда. Свободы, про которые мы говорили.
Конечно, не будем углубляться. Да? это было, и это было приемлемо для там,
так, аналоги зеркала, да. С телефоном?
С телефоном, да.
Конечно.
Запись.
Да, конечно, конечно. С телефоном, который может быть и записывать происходящее, и, да.
То есть фактически как наружная камера.
Да, совершенно верно. Да. Записывать или происходящее, или хотя бы звук.
И ты себя и этим обезопасил.
Абсолютно, ты себя этим обезопасил, потому что...
Подожди, тогда получается не одна камера, а несколько. Я же почему начал этот вопрос? Итак, у меня укус на руке, да? И вдруг я расстроен, мы об этом не договаривались. Да? Я буду первым мужчиной, который сочтет себя изнасилованным. Да? Вот. Я что, должен поднести эту руку с укусом к камере? Да? Правильно я понимаю?
Ну, наверное, да. Потому что камера же должна зафиксировать сам момент укуса. Понимаете,
который... А если я сочту утром себя изнасилованным, это уже будет
считаться? Ну, у вас должно быть подтверждение. Ну, почему нет? Это же отношения, которые... были длящиеся на протяжении, я не знаю, сколько занимает ваш половой акт времени, но скажем...
По-разному.
Да, он в среднем там занимает, ну, какие-нибудь жалкие там 45 минут.
45 секунд, да.
Да.
И... показатель 45 секунд. Нормальный солдатский дембельский показатель.
Я присутствовал при одном разговоре, когда одна дама, обращаясь к мужу, сказала, там большая компания сидела, и она говорит, муж занимается со мной сексом в течение целой радиопередачи. На нее...
Вот подкаст.
Подруги.
Я надеюсь, да.
Не-не, подруги повернулись к ней. Она говорит, не обращайте внимания, передача начинается одна минута для женщин.
Это анекдот спроектированный.
Это было довольно смешно. Во Франции сказала, есть такая передача во Франции «Одна минута для женщин». Да, так вот, смотрите, так как это отношение длящееся, там 45 секунд, да, то все будет зафиксировано. И от того, что вы обратитесь в, там, через сутки, трое и так далее и подобное, да, от этого ничего не изменит. Главное иметь доказательство того, что это произошло не по вашей... Не в соответствии с вашим желанием. Например, вы говорили, не кусай меня за... Простите, куда она вас укусила?
Это была всего лишь рука.
Да, не кусай меня за руку, понимаете? А и в это время она... Кисть. Да,
так в том-то и дело, что укусила. Же никто не знает заранее, за что.
А дальше она уже договаривается, да, Женя. Да. Я про это
вообще сейчас невозможно начать.
А дальше начнут разбираться. Ну, покажите ваши руки. Вы не подойдете для эксперимента.
У меня нет.
Да. Ну вот руки, например, у нас, у некоторых девушек, которые работают, подойдут для следственного эксперимента.
У меня просто короткие ногти.
Да. Например, знаете, елка на спине называется, да? И вот тут придется разбираться на суде. Это было произведено в момент экстаза.
А это является смягчающим.
А смягчающее обстоятельство, конечно.
В юриспруденции это зафиксировано, что экстаз является смягчающим.
А это, понимаете, это рефлексия уже, это не действия, которые направлены на причинение боли.
Это тоже это... очень старомодно, оргазму такое особое место выделять в УК. Вот. Ничего в этом нет, это какой-то поток нейронов.
Я предполагаю, что это будет, да, Да, так, знаете, как это сказать, разглядывание оргазма в микроскопе по отношению к действующим фигурам, которые там происходят и так далее. Но я предполагаю, что психологи будут во время изучения этого случая будут ссылаться на рефлексию там женщины или мужчины, которые, благодаря которым произошло вот царапывания спины и так далее. Мне кажется, что в этом это большое будущее для адвокатов, и меня очень радуете.
Да, я же вам совершенно не иронизировал, когда сказал, я же принес вам
хлеб. Вы правильно пришли по правильному адресу.
Тогда я сразу же хочу задать следующий вопрос. Я, помимо того, что я привез для вас благую весть, я хотел бы сделать вам предложение официально.
Вас закидают, потому что, знаете, икона Благовещения, это, вы как-то не очень, подходите.
Да, не похож я на того ангела,
да.
Вы, соответственно, на ту, которую эту весть принесли. Но я не думаю, что как бы богохульство будет воспринято. Я хотел бы вам сделать официальное предложение. Но прежде я хотел вас спросить, наблюдая за вами, отрывисто, не сконцентрированно, у меня сложилось такое ощущение, что в разных деликатных семейных делах вы чаще оказываетесь на стороне мужчин.
Это заблуждение.
Это заблуждение, заблуждение. То есть у вас в этом смысле нет... Вам все равно, как кому служить, мужчине или женщине.
Да, нет, это я... Я всегда на стороне угнетаемого населения.
Вот, именно поэтому с этим и связан. Я предлагаю, у меня есть идея создать партию мужского самоопределения. Она будет очень успешная. Это в России, во всяком случае, это совершенно точно, но я думаю, что и некоторые американцы это подтвердят. Является, на мой взгляд, угнетаемым меньшинством, что зафиксировано в ряде законов. частности, все, что касается гражданского акта, бракоразводного процесса.
Men's life matter.
Да, совершенно верно. Например, так, если международная, ну, у этой партии есть абсолютная мировая судьба, mm-hmm. планетарная. Mm-hmm. Я предложил бы вам вступить в эту партию. Uh-huh. Я бы вам обеспечил членский билет до 5 номера. Первый, второй номер не гарантирую, они уже заняты до 5. Готовы ли вы, Александр Андреевич, подтвердить, что некоторые нормативные акты законодателей Российской Федерации дискриминируют мужчин? Например, бракоразводный процесс, который однозначно во многих случаях трактует ситуации и все, что касается опеки над детьми, ситуацию в пользу женщины. Представляя мужчину недалекой скотиной, живущей абсолютно поверхностными рефлексами, не нуждающимися в воспитании детей, не получающим, в общем, от этого никакого удовольствия, проводящей в основном диване, ну и так далее. Это так? Я имею в виду не относительно мужчин, а относительно дискриминации.
Сначала отвечу на ваш вопрос, а потом по поводу вашего предложения насчет партии. Смотрите, какое дело. Значит, не знаю, почему вы меня обижаете все время, но сейчас разберемся с этим.
Это просто, видимо, мое свойство.
Наверное. Да. Значит, ну, во-первых, вы сидите в кабинете, где практически все дела, за которые берутся люди из этого офиса, складывались в пользу того человека, который приходил, будь то мужчина или женщина. Мы действительно сломали очень порочную практику, которая корнями идет из Советского Союза, и вы в этом отношении абсолютно правы. В Советском Союзе большинство судей, которые занимались так называемыми там, матримониальными процессами или семейным правом, были женщины. Считалось, что при разводе и почему, собственно, сторона, суд занимал всегда сторону женщины, да? Считалось, что при разводе подлец, мерзавец, негодяй, который пьет, дебоширит, изменяет и так далее.
Смотрит ментовские сериалы или хоккей, да, лежа на диване.
Ментовские сериалы тогда еще не было, я вам говорю, там 60-е, 70-е годы. Подлец, мерзавец, негодяй действительно смотрит хоккей, пьет пиво и изменяет с соседкой Фросей. Значит, он, из-за него распалась семья.
А
и
кто
он...
сосед? Извините, я вспомнил вопрос.
И он должен помогать несчастной девушке алиментами. А если ребенок у него, то он, соответственно, алиментов платить не будет. У нас не было алиментов жене. Никогда. Понимаете?
Ну разве это не было в интересах самих этих мужчин, которые вроде как алиментами отделался и пошел себе свободно и дальше гулять?
Ну, вы знаете, какое дело? Я не думаю, что все мужчины хотели избавиться
все,
от своего ребенка за счет того, что они платят деньги.
Ну, очень многие.
Не стоит обобщать.
А почему ты так решила? Почему-то решила, что очень много.
Нет. Дело заключается в том, что, вы знаете, вот в отношениях между мужчинами и женщинами мало что изменилось, несмотря на там, то, что изменилось там какое-то денежное состояние их. И по-прежнему сидят люди, и как они говорили или хотя бы думали в Советском Союзе, они сейчас говорят то же самое. Значит, когда приходит женщина и говорит, я ребенка ему не отдам, это месть. Это совершенно...
То есть, правда, есть такие женщины, которые прям так вербально и говорят.
Да. Угу. Ребенка я не отдам. И начинает
я придумывать... полагаю, что это происходит в тех судах, куда Александр Андреевич никогда не доходил. Благовещенский, Находки, Святая Русь.
Совершенно неважно. Нет. Ну что вы, здесь полно женщин очень состоятельных, из очень известных семей.
Которые вот с таким текстом приходят.
Нет, ребенка не дам.
То есть, они слово «месть» вносят в суд.
Нет, в суд они не вносят, они приносят... Да, конечно, да. И Алафер, ну, конечно. Была такая частушка пошлая.
Похабная, наверное.
Похабная, да.
Давайте. У нас запикивается. Можно. Да.
Слушай, мне напомни.
С тонами, пожалуйста.
Я же в ВГИКе учился. Там были либеральные взгляды и даже на частушки. который придумывал сценарный факультет. Юдиф любила Алаферна в одной пизде двум хуям скверно. Блестящая, по-моему, зарисовка.
Красивый, да, хороший размер. Я имею в виду стиха.
Да. Блестящий, по-моему, Пушкиняк.
Очень хорошо. Очень
красивый. Вообще много было всего интересного. Время. Да, так вот, женщина приходит мстить, совершенно неважно, вне зависимости от ее денежного состояния и претензий, это очень часто бывает. Месть выражается только в одном: не дам ребенка, а что она, собственно, еще может сделать. Мужчина приходит тоже только с одной мыслью, он садится и говорит: я хочу забрать ребенка себе, потому что я не хочу, чтобы эта блядь воспитывала моего там кровного сына или дочь и так далее. Абсолютно вот, диаметральный противоположный подход, но точно такой, как вот, какой был в Советском Союзе. Ну, в Советском Союзе суд вставал на сторону, по причинам, которые я вам сказал, вставал на сторону женщины. Мы все-таки добились, что сегодня мы подошли где-то вот в офисе, где
вы находитесь. Мы ваше бюро конкретно.
Да, 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 конечно. Мы подошли к тому, что 30% судейских все-таки, это большой прорыв, а мы должны дойти до 50%, потому что 50% это то, что
ну, более-менее, ну, чуть-чуть женщин больше, но это выравнивается, да, ну, все-таки пропорция.
Должны двигаться, да? 30% наших дел выигрывают мужчины. Это правильно, я считаю. Потому что я знал омерзительных совершенно как и мужчин, так и женщин. И отношения, самое главное в этом плане, отношение к ребенку, а не что другое. Потому что действительно ребенок не должен страдать из-за того, что два человека не нашли общий язык.
А я хотел бы спросить вас, Александр Ильич, что делать? Что делать нам, угнетенному меньшинству?
Сегодня у нас существует такая штука, которая называется в кавычках, это же неправильное определение, но правильно говорить сожительство, а это называется гражданским браком. Вот в гражданском браке, проживя какое-то количество времени, мы узнаем друг друга. Узнавая друг друга, как мужчины, так и женщины, должны понимать вообще, с кем они будут связывать свои узы, понимаете? С кем он или она должны прожить желательно остаток жизни или хотя бы длинный ее период. Да? И это важный момент, и к этому есть все условия. Вот это бросание в омут «давай поженимся» и «любовь с первого взгляда», я считаю, что это теоретическая ошибка, выросшая в практический конфликт. Красиво сказал. Даже самому понравилось. Да, да, оценил. Да, оценил. И на этом мало кто идет. Мало кто идет, потому что существует одна вещь, с которой я борюсь уже несколько лет. Я хочу каким-то образом ввести официально в законодательство, и теперь я возвращаюсь к вашему первому вопросу по поводу партии, ввести в законодательство вот это понятие гражданский союз, который каким-то образом должен на самом деле узаконить несметное количество пар в нашей стране, которые живут, не идя в заведение, которое называется ЗАГС, чтобы поставить печать в паспорте, как будто это вообще что-то меняет.
Вот. Давайте... В Европе же тоже такая норма существует уже.
Конечно, конечно. Теперь, что я предлагал и за что я бьюсь, это то, что люди, которые живут вместе, образуя союз, начиная с какого-то периода времени, я, например, говорю, с 2 лет, вот если они живут 2 года вместе, то у них, в общем, должно что-то их связывать, более-менее. И вот начиная с 2 лет уже совместного проживания, они все, что приобретают, должны каким-то образом делить между собой, там 50 на 50, 30 на 40, не имеет значения, но они должны, после 2 лет они должны входить в некую ответственность друг перед другом. И вот к 2 годам, если ты понимаешь, что именно с этой женщиной ты хочешь, я обращаюсь к мужскому населению нашего разговора, именно к 2 годам, если ты понимаешь, что ты именно с этой вагинальной особой хочешь прожить остаток жизни, если ты считаешь, что именно от нее ты хочешь детей, если ты считаешь, что никогда не наступит момент, когда в ущерб твоему собственному ребенку женщина скажет: нет, я не дам, это совершенно идиотские фразы, когда я родила ему ребенка, меня корежит от этой фразы, когда я это слышу: ты родила не ему, ты родила двоим этот
ребенок. А есть еще какой пласт, я дала. Или
она ему дала. Это просто вообще катастрофа. Ребята, это я, может быть, дал. Это мой дар. Мы с тобой это обсуждали. Ну, с точки зрения биологии, природы, затраты энергии, это я дал. Это я дал очень много.
Это, к сожалению, эта фраза, это наследие тоже тяжелого прошлого. И действительно, когда она звучит, это знак того, что что-то здесь идет не так в этой паре.
Понимаете, какое дело? Смотрите, нас не учат с детства, это, к сожалению, еще не в российской культуре, нас не учат с детства вообще ничему к тому, что мы должны познавать сами в юношестве, когда начинаем общаться с другим полом. Нас не учат системе коммуникации, на самом деле. Как разговаривать с женщиной? Нас не учат сексу. Единичные пары, которые что-то объясняют вообще, кто такая женщина или кто такой мужчина, и что такое вообще секс и со всеми связанное. Я же много разговариваю с женщинами, которых всю жизнь люблю. И слава богу, что женские консультации стали немножко другие. То есть врачи-гинекологи сегодня обсуждают на самом деле секс. Потому что если вы возьмете брошюру 50-х годов, где написано «муж пришел, устал, его надо накормить, и если он захочет этого, три точки», то надо на это согласиться, несмотря на то, что вам неприятно. А потом вы можете пойти в ванну поплакать. Успокойтесь.
Это было на бумаге написано?
Это было написано на бумаге, брошюра. Я не готов был к тому, чтобы ее найти вам, но могу найти. И это, понимаете, вот это было. Сегодня это потихонечку начинает меняться. Слава богу.
Мне кажется, что это изменилось настолько применительно к большим городам, что ситуация выглядит так. О сексе, собственно, мы вот с Женей эту картину пытаемся зафиксировать. О сексе говорят более-менее все, включая котов, домашних животных. Но никто им практически не занимается. Секс превратился в абстракцию, в очень сложную, болезненную.
Мне это напоминает немножко история с сексом в нашей стране. Мне немножко напоминает разницу между шахматами и футболом. И я поясню. Значит, в шахматы играют все, но не разбирается никто. А вот в футбол никто не играет, но все разбираются, понимаете? И то, что, это абсолютно то же самое в сексе. Все говорят, у нас есть анекдоты, мы смотрим фильмы, мы шутим, да? Мы иронизируем и вульгарничаем, да?
Мы бесконечно обсуждаем какие-то истории.
Мы бесконечно
кафе,
обсуждаем да, других. Мы читаем, потому что все журналы
они вокруг этого построены.
Вокруг этого постоянно. Да? Мы одеваемся, и это тоже связано, безусловно.
Вся лирика музыкальная, так называемая попса,
абсолютно
крутится вокруг. А это, по сути, сублимация. Это как бы выходи на течку. Да? В эволюционном смысле это выходи на течку. Да?
Да, вот мы
причем так не было.
Совершенно. Мы все это обсуждаем. А помните про шахматы и футбол? Вот один к одному. Да? А когда дело доходит до живого, то единичные те случаи, которые действительно люди готовы к тому, чтобы лечь в постель там... понимая вообще, что будет происходить и так далее. Хотя бы, и тут важнейший момент наступает, хотя бы для самого и для самой себя.
Мне кажется, сейчас очень интересная история. Это абсолютный какой-то триумф России. Нам весь мир начинает подражать нашему прошлому. Вы говорили о том, что мы отставали.
Угу.
А в чем-то, как мы с тобой в первом подкасте говорили, когда мы решили с тобой реабилитировать русского мужчину, спасти его, да, что его нужно оберегать, а не чморить за то, что он так скверно выглядит и скверно ведет, потому что этому есть большие, так сказать, исторические предпосылки. И вот весь мир, мне кажется, вы рассказываете сейчас про мир, про евроатлантическую цивилизацию, вот этот замкнутый круг, да. И в этом смысле, на мой взгляд, либидо России на сегодняшний день выглядит, как это ни странно, это просто ощущение. Просто ощущение чуть-чуть здоровее. Жень, ты человек, который живет в Барселоне. Человек, да, да. У тебя нет такого ощущения? Вот эти новости, которые мы зачитываем про Данию и Швецию, они какую реакцию у тебя вызывают? Ужас или ты улыбка? Или для тебя это анекдот, что жизнь все равно сильнее? И вот эту вот херь, которую человечество выделяет просто, да, просто выделяют там на разном историческом этапе, оно перемолит. Как ты встречаешь эти новости?
Знаешь, я до сегодняшнего дня считала, что такие новости, ну, это как раз какая-то негативная вещь, которая, не то, что негативная, но что вот этот вот шарм таинственного соития, когда присутствует приложение, на которое нужно нажать «да» или «нет», что шарм уходит. Но сегодня ночью мне пришло откровение, и оно заключается в том, что это...
Я послала смс-ку.
Что эта минута, когда ты открываешь приложение, это на самом деле минута для того, чтобы обратиться к тем ощущениям, которые ты испытываешь, и, возможно, не сделать ошибку. Потому что мне кажется, что как раз юридически вся сложность в том, что никто ничего не понимал до того момента, когда уже наступило следующее утро или вообще утро третьего дня, и вдруг ты думаешь, а что это вообще было? Зачем я это сделала или сделала? Зачем я вступила в эти отношения? А тут у тебя минутка трезвости, когда ты открываешь приложение и обращаешься к себе. Хочу я дальше сделать следующий шаг или не хочу? Хочу я, например, поставить телефон на запись или не хочу? Или вообще, может быть, хочу уйти отсюда?
То есть это, по сути, такая квинтэссенция большого, размазанного, непонятного момента, да? А здесь такая вот, ну, фактически как аттракцион, да? Вот почувствовать это в минуту. Выбор в некотором смысле в
миниатюре судьбы. Может быть, минутка медитации, а не аттракцион.
Да. Ну, вот это предполагает, да? То есть ты считаешь, что это, по сути, явление прогресса. Вот это приложение, то, что мы будем подписывать пользовательские соглашения, да, ровно так, как купив там что-то, да, в интернете, ты считаешь, это в принципе норм. Человечество переварит эту штуку.
Я думаю, да.
Александр Андреевич, а ваше? Скажите, пожалуйста, что возможно. Я конфликтно задам этот вопрос. Что больше, что сильнее? То, что вы мысленно потираете руки, видя вереницу новых клиентов, которые к вам придут, то есть алчность, или же все-таки ваш продиктованный смотрите, вашим гуманитарным смотрите, большим
грузом? Я человек совершенно не алчный, но я вам скажу такую вещь, что...
Страх перед этим.
У меня же дети. И как все еврейские папы, я бы хотел, чтобы они выросли такими же, как были их родители, их бабушки, дедушки, прадедушки и так далее и подобное. На минуточку, нам все-таки 5700 лет, и мы за 5777 лет что-то сохранили и что-то сделали. И мне бы хотелось, чтобы мои дети продолжали ту традицию, которая была у нас испокон веков.
Эта традиция, я сейчас попробую угадать, это быть веселыми и счастливыми.
Это быть веселым и счастливым, безусловно. Но это и традиция отношений между мужчиной и женщиной, которая, в общем, довольно здорово устоялась за века совсем.
Вы она... имеете в виду ваш род?
Нет, я имею в виду иудаизм.
А, иудаизм.
Угу. Который немножко отличается. Ну, в России очень похожи староверы, конечно, купечество, которое, в общем, жило на Ветхом Завете. Понятно, что это Тора, да? И мне, конечно, не хотелось бы, чтобы мои дети подписывали договор на сексуальное обслуживание.
Нет, это пользователи взаимные, так сказать.
Но при этом вы, наверное, хотели бы, чтобы ваши дети осознанно вступали в отношения с противоположным полом?
В том числе и мимолетно.
Я бы не хотел, чтобы они вступали неосознанно, это вот. Точно, да. Я хочу, чтобы они, ну, они должны делать. Но понимаете, какое дело? Смотрите, я же романтик, и мне, я люблю порыв. Знаете, я совсем недавно шел в одном дворе, лето было, пандемия, и увидел кошку, которая переходила, ну, шла по двору. И вдруг на меня нахлынули мои там 12 лет неожиданно, и я погнался за этим котом. переворачивая все мусорные ящики по дороге, перепрыгивая через скамейки и так далее. Ну, какая-то пожилая дама на меня с удивлением смотрела. Конечно, я не догнал кота. Я был самый счастливый человек на свете, потому что у меня был порыв такой, который у меня был в детстве. Догнать кота, понимаете? И вот мне хотелось бы передать моим детям искусство жизни, которое, в общем, жизнится на том, что самое главное чувство у человека – это любовь. Самое большое счастье, которое может быть, это отношения с людьми. И самое большое удовольствие может быть от детей и от жизни.
Это же замечательно.
Ну что ж, Александр Ильич, тогда я вам от всей души не желаю клиентов в связи с этими, вот с этой заразой, которую Святую Русь, надеюсь, не поразит.
Я очень надеюсь на это.
С нами был Александр Добровинский, самый эффектный, самый яркий адвокат земли русской. Спасибо, Александр.
Спасибо.
Спасибо.
Секта свидетелей секса, Женя Иващенко.
И Игорь Порошин.
Пока.
And he said I had a three-dimensional quality having to do with sex.
Секс, как мы его знали, подходит к концу.